Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святого мученика Андрея Стратилата и беседуем с его настоятелем, отцом Дмитрием Кириковым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Бог вас всех благословит, поздравляю с воскресным днем, поздравляю с прошедшим праздником Преображения Господня. Вот терпим, постимся, сохраняем душу свою в чистоте, готовимся принять великий праздник Успения Матери Божией. И мы с вами сегодня, кроме того, вспоминаем великого святителя и исповедника Емельяна, который пострадал в IX веке, который пострадал от иконоборцев. Но надо понимать, дорогие братья и сестры, что его страдания особенно страшны. Почему? Потому что эпоха Льва Армянина, императора византийского, это была эпоха попытки реставрировать иконоборчество. Иконоборчество уже было осуждено на Вселенском соборе в 787 году. Уже был ряд патриархов и ряд императоров, которые являлись иконопочитателями. И вдруг приходит такой император, Лев V, армянин, который решил по суеверным совершенно причинам вернуться к иконоборчеству, к отказу от почитания святых икон. Почему, как он это объяснил? Что все иконопочитатели, императоры, закончили жизнь трагически. А вот, допустим, иконоборцы, при них экономика была выше и больше было военных побед. И ужасно то, что народ пошел за императорами. И против восстал только сначала патриарх Никифор, который был смещен с должности, и потом знаменитейший, конечно, Федор Студит. И началась такой момент, когда по канонам церкви иконы надо почитать, а для того, чтобы рукоположили нового епископа, он должен был, там чуть ли, как вот пишет Александр Леонидович Дворкин в книге своей, чуть ли не станцевать на иконе Тайной Вечи, то есть отказаться от иконопочитания. Иконы не выносили из храмов, но им уже поклоняться было нельзя. И вот в это время святой Емельян, практически один, единственный, кто вот, епископ кизический, который восстал против этого произвола, и в заточении он скончался. И многие над ним думали, как же ты пошел против власти, надо слушаться, должно быть послушание, не надо что-то там выдумывать свое. А он не свое, он говорит, вот есть каноны церкви, есть соборные решения, их надо исполнять. Если власть их не исполняет, значит, она уже сама находится во грехе. И надо понимать, что действительно, вот он в 820 году скончался, а уже в 843 году было торжество православия. И вот тот епископ, который сменил Никифора, вернее, патриарх Александрийский, Феодот Касситерра, вот, по словам Георгия, монаха такого ученого Георгия, муж безгласен, рыбы и зловредние жабы, он пришло время, его все хиритуры даже отменили. А самого вот этого льва армянина, в день, он хотел жизнь хорошо закончить, и получилось так, что в день Рождества Христова в храме, его прямо в алтаре, его же собственные телохранители, которые с ним повздорили, и которые начали иметь претензии на власть, жестоко убили мечом, разрубив на куски, причем он пытался защитить себя крестом, отрубили руку с этим крестом, а потом его самого умертвили. И, конечно, вот святой Емельян, он не знал, что так все это быстро произойдет, и, наверное, ему не нужно было знать, он знал, есть правда, и он к ней стремился. Потому что Христос воскрес, и как вот мы все должны учиться у святого Емельяна, наше устремление должно быть в горние обители. Мы все должны знать, дорогие братья и сестры, без исключения, что раз мы приняли в своей судьбе, в своей жизни святую православную веру, обязательно придет время проверки, когда мы должны будем доказать и самим себе, и нашему ангелу-хранителю, и Богу в том, что мы истинные почитатели святого православия. Проверка будет, мы не должны думать, что это где-то там, в 8 веке, такие страшные вещи, этот Касситерра творил беззаконие, что этого больше никогда не повторится, или там где-то там в Древнем Риме Нерон там убивал, или евреи там убивали, значит, первомученика архидиакона Стефана. В какой мере мы сможем понести, можем пройти проверку, мы ее обязательно в своей жизни получим. И нам вместе со святым Емельяном, святителем и исповедником, пройти ее на самом деле легко. Почему? Потому что мы знаем, что за наше исповедничество, за наше мученичество, за наши какие-то маленькие здесь земные подвиги, мы обязательно получим тут же вечное блаженство и Царство Небес. То есть мы должны, даже если попадаем вот в такой режим мученичества за веру, радоваться, что мы правильно верили, и теперь, если что-то с нами случится, мы будем оправданы перед Богом Отцом и Его Пречистым Сыном Божьим Господом и Спасом нашим Иисусом Христом. А сейчас мы с вами продолжаем разговор о том человеке, который ничего этого не знал. Вот святой Иов, мы сейчас заканчиваем вторую главу, приступаем к третьей главе, он сейчас начинает догадываться о том, какая жизнь ждет человека после смерти, и это тоже его не вдохновляет, потому что мы знаем, что все люди Ветхого Завета, они шли в погибели. И вот мы заканчиваем вторую главу. «И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места, Элифаз, фимонитянин, Вилдад, совхиянин, и Сафар, наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе и сетовать с ним, и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой, и зарыдали, разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу, и сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико». То есть вот приходят трое друзей, чтобы утешить Иова, но, увидев его чрезвычайное страдание, бросают пыль к небу, разрывают одежду и удивляются, как они могли обмануться. Они убеждены, раз такие страшные страдания принял на себя Иов, значит, он грешник. И они-то думали, что он праведник. Вот многие толкователи говорят, что эти три человека, которые пришли, они так же, как Иов, были царями. Они царство свое оставили, чтобы прийти посмотреть и удивиться тому, что такая жестокая участь постигла человека. Они не могут, как мы уже с вами неоднократно говорили, будем говорить, поверить в то, что Бог живой, что Он может какие-то принять решения очень важные, непостижимые даже человеческому разуму. Они думают, что если человек сделал зло, то он за него должен воплотиться, а если сделал добро, ну такое кармическое мировосприятие у них совершенно, языческое, да. Вот. И тут, зная о том, что Иов не просто так был богат, то, что он был праведник, то, что он был милосердный, то, что он был справедлив, боящийся Бога, они гордились дружбой с таким человеком. Но теперь, увидев, что он лишен всего, они приходят к такому выводу, что он скрытый был грешник, за что наказан был сейчас от Бога. Вот. И это вызывает в них раздражение. «И, подняв глаза свои издали, они не узнали и возвысили голос свой и зарыдали, разрыдали каждую свою одежду и бросали пыль над головами и сидели с ним на земле. И после того открыл Иов уста свои и проклял день свой. И начал Иов и сказал: погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек. День тот да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет, да омрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, и да страшатся его, как палящего зноя. Ночь-то да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев. И ночь-то да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье, да проклянут ее проклинающий день, способные разбудить Левиафана, да померкнут звезды рассвета, и пусть ждет она света, и он не приходит, и да не увидит она ресниц Деницы за то, что не затворила двери чрева матери своей и не сокрыла горести от очей моих». Иов, страшно страдая, проклинает день своего рождения, день, когда он появился на свет. Почему это происходит? Все дело в том, что праведная жизнь и вот эти страдания, которые принял на себя Иов, они сделали его более зрячим духовно. Он внимательно разобрался с тем, что сейчас происходит на земле. Нам не просто Христос говорит: «Горе вам, веселящиеся и смеющиеся». Оказывается, нету смысла ни смеяться, ни веселиться. Смысл есть веселиться, если человек действительно, он после смерти исчезает полностью. И значит, время его жизни – это только то время, которое есть на земле. И значит, нету никаких у него обязанностей ни перед Богом, ни перед людьми. Он должен максимально больше комфорта получить здесь, порадоваться всему, а потом, может быть, уйти в небытие. Но даже здесь кроется страшная катастрофа, которую увидел Иов. Дело в том, что если человек начинает стяжать любые земные богатства, то он и их тоже лишается. После смерти он теряет все. Господь же нам сказал: женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Это Евангелие от Иоанна, 16 глава, 21 стих. Как же это может сочетаться, опять же, с проклятием своего дня рождения, которое мы также видели в книге пророка Божьего Иеремия? Он пишет: «Проклят в день, который родился, в день, который родила меня мать моя, да не будет благословен проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал: у тебя родился сын, и тем очень обрадовал его». И да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь и не пожалел, да слышит он утром вопль и в полдень рыдание за то, что он не убил меня в своей утробе, так чтобы мать моя была мне кровом, а чрево ее оставалось вечно беременным. Здесь, чтобы убрать вот эти противоречия, мы должны разобраться, что такое термин «проклятие». Многие думают, что вот какую-то порчу навести, как-то и, значит, изуродовать духовно, что-то какое-то вред каким-то заклинанием. Да? Проклятие на самом деле, как нам открывает Священное Писание, это отделение человека. Если проклинает Бог, то Он отделяет этого человека от себя. Помните, когда Христос рассказывал картину, описывал картину страшного суда, Он говорит: будет разделение овец и козлищ, и козлищам будет сказано: уйдите от меня, проклятые, во тьму внешнюю. И вот Иов и пророк Иеремия настолько исполнились Духа Божьего, что они поняли, что вот этот мир, пронизанным злом, он должен быть ими проклят, он проклят должен, значит, отделен от них. То есть, если душа человека, она хочет соединиться с Богом, то вот эта воронка зла, которая бушует во всей вселенной, она должна быть отдельно от человека. Вот это вот увидеть очень сложно. Мы должны просто, как многие святые отцы говорят, просить, чтобы у нас была память смертная, а как вот все время думать о своей смерти? Ведь Иов сейчас думает о своей смерти, и это будоражит его. Почему? Потому что вся жизнь теперь его, со всеми богатствами, которые у него были, со всеми радостями, она становится полностью бессмысленной. Но в то же время мы видим мир, бесперестанно атакует нас, и он заставляет нас полюбить тот мир, взять любую какую-то мирскую там психологию, нам говорят, нас жить надо здесь и теперь, радоваться моменту, который у тебя есть, вот сравнивать его с более худшими моментами. Когда время было советское, нас вообще постоянно гимны, марши, нам песни строить и жить помогает. Делается все, чтобы только забыть о том, что самое страшное, проклятие, это смерть впереди и у человека. Да омрачит, читаем дальше, его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, и как палящего зноя. Ночь-то да обладает ею мрак, да не сочтется она во днях года, да не войдет в число месяца. Это 3 глава, 5-6 стих. Очень интересно, смотрите, дорогие братья и сестры. Как бы проклятие сочетается с тем, что вот эта жизнь человека на земле, когда он был не вместе с Богом, а вместе сочетался с миром, не должно войти в число месяцев. Очень многие удивляются, смотрят на историю Израиля в Библии и видят как бы вот эти вот места, когда Израиль был отдельно от Бога, они не описываются. Они не описываются, они как бы вычнуты, они как бы выброшены в вечность. Вот мы с вами уже неоднократно обращали внимание, что Библия такая интересная книга, там столько удивительных и исторических, самых настоящих артефактов, но почему она нам не рассказывает о том, как жили там, допустим, какие-то древние народы, населяющие современный Китай, или там ничего не говорится об индейцах там, или так далее, как они там совершали свои языческие ритуалы, снимали скальпы там, вот очень, почему не рассказывается о каких-то войнах, великих сражениях, захватах городов, это все, все вот эти события, они которые не приводят человека к спасению, они прокляты, они не нужны, о них Бог забыл. Видите, история Израиля, она как бы в том же священном писании, она прекратилась до последних глав Апокалипсиса. То есть сейчас время вот того Израиля, который не признал Мессию, за Мессию Христа, Спасителя нашего, это время, которое тоже отнято от него. То есть оно неизвестно Богу, а то, что неизвестно Богу, Богу не нужно, и оно как бы скатывается в небытие, скатывается вот эта отделенность от жизни вот в это проклятие. В греческом переводе это звучит еще более примечательно. «И пусть примет ее тьма, и тень смертная придет на нее, сумрак проклят будет тот день и ночь». Пусть постигнет его тьма, и не будет его в днях лета, да не сочетается в днях месяца. Многие скажут, зачем читать такую грустную книгу? Зачем вот нам расстраиваться? Точно так же думают и друзья, которые пришли к Иову. А Иов, он уже вошел вот в этот ритм соединения с самыми страшными страстями жизни, которые рано или поздно постигнут каждого человека. Обязательно. То есть, вот если мы будем думать, согрешить нам или нет, потом, может быть, мы исповедуемся на исповеди, или, может быть, ну все же так грешат. Мы должны вот подумать о том, что вот этот маленький грех, это маленькое удовольствие может привести нас к вечным просто-напросто страданиям. Потому что не все вещи мы можем рассказать священнику, дьявол может так нас запутать, что мы начнем что-то от него скрывать. А есть такие грехи тяжкие, которые священник не вправе сразу разрешить. Он должен сначала наложить какую-то серьезную эпитимию. А если человек, там, батюшка, вот, этого не сделает должным образом, человек, он не вразумится без наказания. Наказание – это же не казнь. Наказ – это обучение, обучение души. Поэтому, конечно, нам надо каяться во всех грехах, но стараться не грешить. Стараться не грешить, где сдержаться очень твердо. Мы знаем, это возможно. Иов в Ветхом Завете, не имея той благодати, миропомазывания, крещения, причастия, которое имеем мы с вами, дорогие братья и сестры, он был в состоянии противостоять вот этому злу. И мы читаем дальше. «Ночь тогда будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье, да проклянут ее проклинающий день, способные разбудить Левиафана». Здесь мы видим, идет беседа, которая показывает, что Иов коснулся глубин богопознания. Здесь он говорит уже о Святой Троице, то есть отделят от себя тот Бог, те, которые способны разбудить Левиафана. Левиафан, вот если мы посмотрим на старый перевод, на Старконославянского, «И ночь-то будет болезненной, да не придет мне веселье, радость, но проклянет ее проклинающий тот день, тот, кто имеет одолеть великого кита». То есть и речь идет о Боге Троице, да, который отделит ночь от дня, да, зло от правды и от истины, но способны победить великого кита, вот этого Левиафана, ну, такой дьявол. А кто способен этого Трицу Второй Троицы, да, который сойдет с небес на землю для того, чтобы встретиться с миром, с Вселенной и встретиться с самым главным искупающим всех людей подвигом крестных страданий и потом с воскресением и с вознесением обратно на небеса. То есть это идет речь Господи Боге и Спаси нашему Иисусе Христе. Вот здесь вот видим, какое серьезное отношение ко дню рождения, и оно отвратительное отношение. Вот, и мы действительно наблюдаем, что день смерти в православии празднуется гораздо чаще и более радостно. Вот у нас на позапрошлой неделе мы праздновали день рождения святителя Николая, даже вот я служил в храме Пребежения Господня, там, по-моему, всего 7 человек пришло в Никольский предел. А остальные даты, допустим, обретения мощей или перенесения мощей, мы с большей радостью празднуем. Но в то же время, вот когда вот родился Георгий Победоносец. Наверное, даже никто не знает, а день его смерти мы празднуем великой радостью, потому что день его смерти – это день победы добра над злом, победы правды над грехом, победы, значит, искупленной человеческой плоти над его мучителями и над различными казнями. Вот. Но в то же время мы знаем, что мы празднуем Рождество Христово. Вот с момента Рождества Христова наш день рождения очень важен, очень приятный для нас, потому что Бог нас призвал не просто так к бытию. Мы способны принять крещение, и мы способны спасти свою бессмертную душу. И сейчас, как Емельян, святитель, если мы примем смерть, но подобающе себя к этому подготовим, нас за этим порогом ждет только радость. А Иов проклинает, потому что никаких перспектив не было. Он увидел, он раньше не видел, он был в радости, он был в веселье, он был в общении с детьми, с женой, с друзьями, он милостыню творил, и он был слеп, он не видел тот вихрь зла, который поднял человек. Вы понимаете, человек, он создан по образу и подобию Всевышнего, и поэтому то добро, которое человек может творить, оно просто огромное. Христос говорит, если у человека вера будет как горчичное зерно, да, оно маленькое, но потом может вырасти из него такое большое дерево, на которое будут сидеть птицы небесные и прятаться от зноя. То есть это говорит о том, что иной человек может, маленький, такой вроде бы неспособный, ни на что человек может столько добра сотворить, что к нему будут прилетать ангелы и будут любоваться им и прятаться, сидеть на его ветвях. И в то же время он столько зла может сотворить, все зло сотворено в мире из-за греха человеческого. То есть вот до глубин ада не доходит. Дальше мы услышим описание в этой третьей главе, что Иов, будучи высоконравственным, будучи великим боголюбцем, он нам откроет такую тайну, оказывается, жизнь здесь на земле хуже, чем в аду. Хуже, да, потому что он смотрит зло, которое зафиксировано, зацементировано там, в аду, оно же здесь рождается. Там им поставлен предел, оно просто там нескончаемо, оно там страшно тем, что оно уже никогда не закончится. Просто там после того, как тела соединятся с душами, духовные страдания перерастут в страдания физические уже, реальные, да? Поэтому оно страшно. Но зло, которое творится в мире, оно хуже, чем то зло, которое творится в аду, потому что оно здесь зарождается, а там уже поставлен какой-то определенный предел. «Да померкнут звезды рассвета», читаем дальше 3 главу 9 стих, «и пусть ждет она света, и он не приходит, и да не увидит она ресниц деницы». И дальше, «для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колени, зачем было мне сосать сосцы? Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы покойно с царями и советниками земли, которые застраивали для себя пустыни, или с князьями, у которых было золото, и которые наполняли домы свои серебром, или как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах, там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника, малый и великий там равны, и раб свободен от господина своего». Это 3 глава книги Иова, 11-19 стих. Вот кто стремился на земле к всеобщему равенству, братству, да, мы знаем, к чему он стремился. Он знал такой порядок. Вот, хозяева этих людей бесы, и они его видели в аду, и они говорят, что да, вот так оно, в принципе, должно быть. Когда все равны, непонятно, кто что, чего заслужил. Вот более подробно объясняет то, что сейчас сказал Иов, а здесь он говорит о жизни в преисподней. Нам вот он такие странные вещи говорит, вот было бы лучше человеку, мы вот беспокоимся, вот как вот человек умер, не покрестившись, там, в результате аборта или там выкидыш какой-то произошел. А здесь Иов говорит, я, говорит, завидую этим людям, им будет очень хорошо. Им гораздо лучше, чем тем младенцам, которые видели свет. И оказывается, в аду, когда происходит уравнение всех и вся, людям, которые не получили почета, богатства, царства, княжества, силы какой-то, удачи, победы здесь на земле, не получили. Там лучше. Там лучше. И вот то, о чем говорит здесь Иов, Нам раскрывает сам Господь Бог в Священном Писании, в Священном Евангелии. Он говорит, что невозможно, чтобы в мир не пришел соблазн. Невозможно. То есть вот соблазн, он должен провести вот эту фильтрацию. Кто способен соединиться с Богом, и кто должен быть проклят, кто должен быть от него отвержен. Но горе тому, через кого соблазн в мир приходит. И дальше Господь поясняет. Лучше бы ему осельских жирнов на шею одеть и бросить в воду. То есть, а если на человека надели какой-то груз, он стремительно погружается в воде, утопает, он умирает очень мучительной смертью, у него легкие разрываются. Это страшная смерть. Господь поясняет, что тот человек, который огромные страдания претерпел здесь на земле, тому в аду будет лучше. То есть ему есть чем сравнить, он в какое-то попадает состояние. Вот боль страшную физическую испытал, страх, вот. И сильные душевные переживания. А там он в аду уже немножечко успокаивается. И наоборот, те, кто вот возвеличил себя, кто жил комфортно, кто стремился получше покушать, они там находятся в более тяжелейшем состоянии, потому что их те страсти, которые они сами себе взрастили, они уже никуда не уходят, они там начинают действовать. Но получить там уже через эти страсти удовольствия человек не может. Там вот привык человек к сигарете, а там их нет сигарет. Там не то, что нет сигарет, там губ нет, там легких нету. И душа привыкла к ней, и она начинает терзаться уже той привычкой. Там алкоголик, вот, представляете, наркоман, в вечной ломке находится. Это же ужас какой-то. Конечно, лучше будет тому человеку, который попадет в ад, да, но не был ни наркоманом, ни курильщиком. Он вот этих страданий испытывать не будет. И те, над кем издевались в жизни, вот они уже над ними перестают там издеваться, и они не слышат уже крики, как говорит Иов, своих надсмотрщиков. То есть вот такую жуткую, конечно, безрадостную картину жизни человека до пришествия в мир Христа Спасителя вот нарисовал нам Иов. И мы должны, дорогие братья и сестры, наверное, вот почитав эту книгу, да, мы закончили 3 глава, 9 стих сегодня. Для нас, наверное, теперь это будет самый долгожданный, один из самых долгожданных и радостных праздников. Это, конечно, Рождество Христово, да, то есть вот с приходом Спасителя в мир вот этот весь ужас, он прекращается. Нам не надо, конечно же, думать о том, как лучше устроить, какие страдания здесь претерпеть на земле, чтобы лучше было в аду. Нет, нам надо постараться, вот потрудиться, но все-таки пойти вместе со всеми святыми туда, куда мы обещали прийти, давая обеты свои в таинстве Святого Крещения.
Промыслительно все-таки то, что государь-император родился в день памяти праведного, ну, Иова.
Да, он тоже царь, Иов тоже был царь. И мы знаем, что вот многие боятся. Вот мы когда книгу Иова начали изучать в нашем храме, многие испугались, что вот как-то так вот, так это жутко все, что вот человек праведно живет, а, значит, такие страдания претерпевает. А известно, что царь очень любил, почитал святаго Иова и даже дарил иконочки. Вот. То есть его, как бы, вот его подвиг его вдохновлял. Конечно, ну, промыслительно, любой день человек родился, у него столько святых, столько радости. Но здесь вот то, что такое, как бы, что человек, будучи праведный, уже здесь на земле претерпит огромные скорби, огромные страдания во имя того, чтобы во имя своей любви к Богу, во имя своей любви к Богу, потому что такого боголюбивого самодержца история, по крайней мере, в ближайшее время, вот, не знаю, там вот только можно с Андреем Боголюбским, наверное, только сравнить. Вот. И, да, день рождения, значит, царя нашего, именно это день, когда церковь празднует этого многострадального Иова, и я думаю, что они сейчас вместе находятся в Царстве Божьем.
Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог вас всех благословит, дорогие братья и сестры. Вот я попросил бы вас всех обязательно ходить в храм каждое воскресенье, несмотря на то, что погода хорошая, кто-то хочет на озеро поехать, на рыбалку, кто-то хотел бы покупаться. Не надо нам прилипать к радости земной. Да, что нам Господь дает, слава Богу. Но если что-то дал много, надо постараться поделиться с ближним. Но самое лучшее, это будет, когда мы будем находиться в храме. Чем больше мы будем молиться, вот тем меньше будут приходить туда всяких странных людей молодых, которые будут там ловить покемонов. Покемон – страшное название, карманный монстр. Да? Если храмы будут наполнены молящимися, Вот таких жутких беззаконий, я думаю, не будет. Это нам, мы не должны возмущаться, мы должны молиться даже за раба Божьего Руслана, потому что 21 год ему всего, может быть, он еще одумается. Но всякое бывает в жизни. Мы там и все с вами, дорогие братья и сестры, мы все с вами согласятся. Было время такое, вот когда тоже критически относились вот, и к вопросам веры, и к вопросам религии, и непосредственно к христианству. Всякое может быть. Я думаю, если вот все будут за этого человека молиться, Господь что-нибудь придумает, чтобы его исправить. Но мы должны немножко вот посмотреть действительно этот ролик «Храм пустой». А храм в центре города находится. Вот чтобы не было там никаких ни покемонов, ни тех, кто его ловит, там мы должны стоять, дорогие братья и сестры. Там мы должны молиться, возносить молитву, и тогда ангелы святые вот услышат вот нас, нашу молитву, добрую, сердечную, чистую, за всех людей, которых мы знаем, которые нам что-то хорошее сделали, или наоборот, обиделись. Они прилетят и будут в этих ветвях сидеть, прятаться, да, от яркого солнца правды, и, конечно, разгонят и всех покемонов, и тех, кто их пытается здесь на земле развести. Ангелы всем, хранителя, помогай всем Господь Бог.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма святого мученика Андрея Стратилата, отцом Дмитрием Киряковым.